Сердечно всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с воскресным днем, который сегодня совпадает с днем памяти всех новомучеников, исповедников Церкви Русские, всех, кто пролил свою кровь, пострадал во дни безбожного гонения. Все, что произошло в нашей отечественной истории, это двояко. Воистину прав был поэт, умом Россию не понять. Она умеет молиться так, что ее называют Святой Русью. И вместе с тем наши соотечественники умеют так бесноваться, что, наверное, вряд ли можно найти аналоги в мировой истории по масштабам гонений, количеству разрушенных монастырей, храмов, поруганных святынь и убиенных мучеников. Наш народ велик. И он велик во всем. Он велик в добродетели, но если он идет путем греха, то это великое падение. Сегодня не просто день скорби, когда мы вспоминаем жертв репрессий большевистских, сталинских, но сегодня день великой славы. Сегодня торжество, потому что те новомученики, исповедники земли российские, а под российской землей мы, безусловно, имеем в виду всю каноническую территорию Русской Православной Церкви и нашу любимую Беларусь, где тоже немало пострадало людей в годину лихолетия безбожного. Мы сегодня с вами торжествуем и относимся к ним как к величайшим победителям веры, как тем, кто засвидетельствовал своей кровью, своей жизнью и страданиями любовь ко Христу. Разные языки по-разному расставляют акценты. У нас, например, в русском языке, когда мы говорим о мучениках, мы акцентируем внимание на мучениях, страданиях. Когда греки говорят «мартис», то они понимают под этим свидетельство. Мартис – это свидетель. То есть мученики, пострадавшие за веру, свидетельствовали о своей любви к Богу, свидетельствовали о том, что любовь к Богу сильнее смерти, сильнее страха страданий. И мы с вами, видя, какое огромнейшее количество подвижников благочестия пострадало за веру Христову, многие безвестно пострадали, имена их неизвестны. Мы с вами поражаемся и благодарим Божий промысел, который показал нам, что много живого и здорового есть в недрах нашего народа. Хотя брат поднял руку на брата, и бесноватое безбожие дерзнуло порушить святыни и лишить жизни лучших людей, но мы думаем сегодня о тех, кто воссиял как звезды перед лицом Божиим. Мы думаем о тех, чья любовь ко Христу дает возможность и нам сейчас жить, строить храмы, ходить в эти храмы, приводить в них своих детей и внуков. Тайна мученичества неизреченна. Меня в свое время, когда я был еще студентом, поразило. Я уже об этом говорил многократно, но не могу и сейчас удержать в своем сердце удивительную мысль, которая о мучениках выражает в своем трактате «Семь слов о жизни во Христе» подвижник XIV века преподобный Николай Кавасила. В самом начале своего трактата, а в целом трактат посвящен церковным таинствам, он великолепно объясняет, может быть, не очень просто для понимания, но очень глубоко, зачем нужно ходить в храм, почему необходимы церковные таинства, как это влияет на нашу посмертную жизнь. Но в самом начале трактата, говоря о единении с Богом, он приводит пример мучеников. И говорит, посмотрите на мучеников, то есть свидетелей, мартис, как они близки к Богу. Их души гораздо ближе ко Христу, чем собственные вот тела. Потому что они готовы расстаться с телом, только бы не расстаться со Христом. Поразительнейшее, почти детское, но в то же время глубочайшее и гениальное объяснение. То есть душа человека, мученика, ближе ко Христу, чем даже к собственному телу. Вот связь между душой и телом у мученика меньше, чем связь души и Христа. И поэтому с телом человек расстается, только бы не потерять самого главного – близости с Богом. Разве это не поражает? И мы это видим во всей полноте в наших новомучениках, исповедниках. А ведь это люди самые разные. Это и святители. То есть те, кто был епископом, архиепископом, митрополитом. Конечно, это и патриарх Тихон, который не сподобился телесно пострадать за Христа. Но просто советская власть его не тронула в силу понятных причин. Но он был воистину мучеником, бескровным и, безусловно, исповедником. Он почил в 25-м году. Это и наши митрополиты, Владимир, митрополит Киевский, первый в 18-м году пострадавший. Это священники, философ Арнадский, настоятель Казанского собора в Санкт-Петербурге. У него было двое сыновей. Когда их вызвали на допрос, ему задают отцу, протоиерею, вопрос. Говорит, а кого расстрелять раньше, вас или сыновей? И отец, вот я бы, может быть, его бы избрал бы как примером отцовства. Вот у нас нет дня отца, есть день матери. Но вот для меня это образец отцовства. Он говорит, расстреляйте вначале сыновей, чтобы они не видели, как убивают их отца. И вначале расстреляли сыновей, а потом только его. И сколько величайших было священников, талантливейших, ярких, проповедников, молитвенников, от которых советская власть избавлялась как от грязи, сама являясь грязью, мраком сатанинским. Но и за это мы благодарим Бога, потому что это прививка от инфекции, атеизма и безбожия. Потому что прививка есть не что иное, как в малых дозах инфекция, которая формирует иммунитет в организме. Так и наша отечественная история. Все, что в ней было, все может быть обращено и должно быть обращено к нашему духовному благу, в случае, если мы делаем правильные выводы. Во-первых, нужно понять вот причины вот безбожия, почему это произошло. Постараться, сделав выводы, не повторить ничего подобного. Но хотя, сколько бы мы ни старались, нужно понимать, что горе вам, если все люди о вас говорят хорошо. Как нас гнали, вот говорят Христос и апостолы, так и будут гнать всех последователей Христовых. И поэтому даже если мы будем жить идеально, тем более мир будет ненавидеть христиан. Потому что распяли ведь Христа, распяли. Убили апостолов, их тоже в основном распяли. Убили. Мученики, то же самое. И поэтому мы не сдадим зачет перед беснующимся миром. И слава тебе, Господи. Но только бы мы не согрешили перед Богом, и гонения на нас не были бы чашей гнева Божия для нашего исправления и вразумления. Вот об этом мы должны всегда думать и помнить. Сегодня великий день, день радости. Хотя мы и вспоминаем мучеников, но мученики – это победители. Это воистину сегодня день победы. Хотя для людей неверующих, как-то логика, это непонятно. И многие пострадали безвестно. Неизвестно даже их могилы, место захоронения. Знают, например, Бутовский полигон. Я вот сподобился, когда был семинаристом, это был далекий 96-й год, уже 25 лет назад, побывать на Колыме. места массовых репрессий, где через жернова советской власти 30-е особенно годы, 35-й, 37-й год, прошли огромное количество мучеников, исповедников, просто хороших граждан. Я был в местах, где людей расстреливали без всякого суда и следствия. Например, Ягодное. Это километров 500 в сторону Колымы от Магадана. Вот там неглубокая почва на Колыме. Людей расстреливали, сваливали их в кучу. А земли-то нет для того, чтобы закопать останки. Вот они так вот и склевали. Строили Колымскую трассу, 60 градусов мороза. Вот сейчас 20 на улице, уже как-то мы там немножко расстроились. 60. Запрещено, когда гонят людей по этапу, разжигать костры. Поэтому говорят, что эта Колымская трасса, она выслана костями людей. Потому что их тут же расстреливали. Кто падал в изнеможение. И дальше лишь строили, начиная от Магадана до Ягодного, дальше там Кадыкчан, Сусуман, столица добычи золота. Края суровые, но благодатные. Мне посчастливилось побывать на Секирной горе, на острове Анзер, на Соловках, где тоже огромнейшее количество людей пострадало. Я слышал эти рассказы о том, через что прошли люди, что они пережили. Храм Маяк, удивительный храм Маяк на горе Секирной, превратили в карцер. Его не отапливали. Вы можете себе представить, Соловки, какой там климат, какая погода, температура зимой. И вот люди, чтобы выжить, ложились друг на друга штабелями. Утром нижние ряды были мертвы, они были раздавлены под массой тел, которые хотели согреться. Верхние замерзали от холода, выживал только центр, середина этого штабеля. Людей привязывали к бревнам и сбрасывали бревно вниз. Оно катилось по склону. То, что прилетало вниз, уже вряд ли можно было даже трупом назвать. Через это прошли наши предки. И много иных ужасов. И люди выстояли, сохранили веру. И я почему все это говорю? Когда нам тяжело в жизни, мы не имеем права роптать. Потому что Господь на страшном суде покажет нам их, скажет, вот, смотри, через что они прошли. И ты, что у тебя там, зарплата немножко была похуже? Ну, конечно, еще какие проблемы. ЖКХ там не подсуетилась, батареи не так хорошо грели. Какие-то еще были проблемы, конечно, безусловно. Но они несоизмеримы с тем, через что прошли твои благочестивые предки. Ты по их молитвам родился, вырос и живешь на этой земле, этой святой земле, политой их кровью, кровью исповедников, мучеников. И ты должен быть самым счастливым человеком. Конечно, в очень Объединенных Арабских Эмиратах сейчас тепло, красиво и беззаботно. Еще лучше в Лихтенштейне. В Швейцарии неплохо. Но ты благодари за то, что ты родился здесь, на этой земле. Это не означает, что ты должен сложить руки и ничего не делать. Наоборот, делай все возможное, чтобы эта земля цвела. Но в первую очередь в духовном плане. Потому что Бог ждет от нас не сколько усилий в выполнении производственного плана, хотя и это тоже важно, безусловно. Никто же не скажет, что не надо. Нужно. Но Бог и наши благочестивые предки, они же умирали не ради того, чтобы мы выполнили производственный план на Белазе, на Светанке, на Мазе, на Тракторном и так далее. Они умирали не только из-за этого, а в первую очередь, чтобы мы были верующими и силой своей молитвы и благочестивой жизни преображали эту землю. Бог ждет от нас именно этого. Любовью своей, а не ненавистью, освящали эту землю. Именно любовью. Потому что что поражает в мучениках в первую очередь? Обратите на это внимание. Любовь по отношению к тем, кто их убивал и распинал. Они по слову Спасителя, по заповеди Божией, благословляли тех, кто их убивал и распинал. Вот что это означает. Благословляли. Конечно, это не дает возможности вот в целом дать высокую оценку тем, кто убивал и распинал. Отменить уголовное право и так далее. Уголовные различного рода наказания. Не об этом идет речь. Нет, конечно. Если там было бы возможно провести расследование, то таковые должны были бы быть проведены. Ну, например, было такое существо по имени Глеб Бокий на Соловках. Он там просто расстреливал людей. Вот люди поступают в лагерь. Он, размахивая там маузером, вот, говорил: здесь власть не советская, а соловецкая. И там любой, кто ему не понравился, вот, отстреливался. Остальные там в ужасе и понимали, куда они попали и как нужно себя вести. Вот, понятно же, что когда распинатели убивали мучеников, а мученики благословляли этих распинателей, речь идет о духовном отношении к этим людям. Но никак не отменяет другую сторону жизни. Уголовное там преследование тех, кто должен предстать пред судом и так далее, и так далее. Мы не об этом говорим. Жестокость, она всегда должна получить правовую оценку, безусловно. Несправедливость, человеконенавистничество, все это понятно. Но мы сейчас говорим о другом, о том, кем мы должны быть. Вот можно же было возненавидеть и сказать: ах, вы мерзавцы, коммуняки, большевики, там, богомерзкие и так далее. И все. И с ненавистью к ним относиться. Поэтому ненависть – вот что не благословляется Богом. А защита Родины, защита правды и так далее – это не возбраняется Евангелием, безусловно. Безусловно, если у вас есть возможность защитить правду, мы же не можем сказать: ой, товарищи безбожники, вы убили вот на Бутовском полигоне тысячи, ну ладно, давайте еще немножко поубивайте, мы вас благословляем. Ну нет, конечно, но не так же примитивно и убого. Мы должны понимать слова Спасителя, заповеди Божии о всепрощении и любви. Вопрос-то не в этом, а в том, что христианство – это всегда отсутствие ненависти, сатанинской злобы. Самое лучшее, вот, чтобы понять эту ситуацию, это привести пример из нашего благочестивого воинства. Потому что воины – это тоже мученики. Это тоже мученики и исповедники. Но они за веру и за Отечество готовы отдать свою жизнь. И отдают свою жизнь. И мы благодаря им живем. Почему вот мы сейчас живем, а, например, не вытираем ноги каким-нибудь там эсэсовцам? Ну, потому что были люди, которые были готовы отдать за это жизнь. Причем 18-летние мальчишечки, которые вот отзвенел звонок последний в 41-м году, а буквально там через неделю-два они оказывались уже на фронте и погибали в первом же бою, так и не начав жить. Поэтому, когда мы живем на этой земле как свиньи, мы просто плюем в адрес вот этого 18-летнего мальчишки. Вот и все. Предельно понятная логика. Так вот, наше благочестивое православное воинство. Вот так должен жить христианин. Относиться к правде и неправде. Например, вот он воюет, ну, с кем? С турками. 18 век, 19. Блистательно побеждает турок, всегда малым числом. С точки зрения военного искусства это всегда гениально. Там какой-нибудь Осман-паша, имея многочисленно превосходящее воинство, бездарно, как всегда, проигрывает. Все замечательно. Мы взяли в плен турок. И мы к ним относимся с уважением, как к людям, а не как к скоту. Если же мы попадаем к ним в плен, то нас разбирают на запчасти. Отрезают нам все, что там лишнее с точки зрения мусульман и так далее. Турок. Вот в чем разница. Понимаете? Между христианством и нехристианством. Вот в чем разница между прощением и непрощением. Но никто ж так не ставит вопрос: ой, турки, мы вас любим, аллилуйя, делайте, что хотите. Александр Невский же тоже, когда гнал и крестоносцев, и шведов, гениально выполнял боевые задачи, причем с точностью спецподразделений, потому что победа его и на Неве, и на Чудском озере, это, ну, не просто такая общевойсковая операция. По моему грешному разумению, это спецоперация. То есть такая ювелирно-тонкая работа спецподразделения. Потому что есть вот просто общевойсковая операция, когда решаются обычные задачи, а здесь, ну, победить было невозможно практически. Но он так все гениально с молитвой сделал, что он победил в условиях, когда это было, ну, нереально. И победил шведов, там, потом немецких крестоносцев, все в порядке. Но при этом какой-то был кратчайший, смиреннейший, святой человек. Вот о чем идет речь. Так и христианские мученики, они не испытывали ненависти вот к этим, не хочу сказать нелюдям, это не мне решать, но Богу на страшном своем судище. Но тем не менее, это поражает, они их благословляли, они за них молились. Некоторые, у кого еще не совсем была сожжена совесть, каялись и обращались к Богу, поражались вот этому смирению. Потому что, ну, если тебя убивают, и ты ненавидишь, проклинаешь, ну, это естественная реакция. Почему-то я и сказал, что, не я, конечно, процитировал, духовная жизнь есть явление сверхъестественного порядка. Вот тебя убивают, а ты благословляешь. Тебя ненавидят, а ты любишь в ответ. Вот это поражает. Вот это христианство. Вот, собственно, и все. Но вновь повторю, это не дает нам права отменить уголовный кодекс, какие-то обычные там вещи, связанные там с законом. Все. То есть христианство абсолютно понятное и абсолютно гениальнейшая вещь, правильно расставляющая акцент. Просто неправильно понятое христианство, оно подвергается клевете, сомнению. Вот все начинают там смеяться, вот вас ударили, если по там правой щеке, ну что там, вы подставите левую и так далее, и так далее. Ну, друзья, ну не об этом же идет, правда, речь, в примитивном таком понимании. Хотя были святые, которые и так поступали, вот, Спиридон Тримифунский, например. Но это же не означает, что он тем самым одобрял действия воина. Сказал: молодец, стой здесь и бей всех дальше. Вы знаете, да, этот эпизод из его жития, надо пояснять. Напомню, святитель Спиридон, когда приехал к императору, его вызвали, воин не поверил, что перед ним епископ. Ну, что он был очень простым, он был пастухом. И воин, такой парень, видимо, грубоватый, не учивший ни французский, не знающий ни поэзию, видимо, невоспитанный, грубый солдат, ударил по щеке святителя Спиридона. Святитель подставил ему другую. Пораженный воин покаялся и ответил: теперь я действительно вижу, что ты епископ. А теперь дайте себе представим, если бы Спиридон сказал императору, говорит: а что там за чемпион там стоял, Московская Олимпиада, который меня тут бьет? Это что такое? Ты меня вызвал, я должен тебе помочь. Тут какой-то зольдат стоит непонятный. Ты вообще кого вы воспитали? Что это такое? Вот, можете себе представить, что было бы с солдатом? Или если бы святитель в ответ зарядил бы? То вряд ли бы, кстати, солдатик обратился бы. Он бы еще больше укоренился бы в своей злобе. Злоба не может исцелить злобу. Невозможно тьму изгнать тьмой. Тьма изгоняется только светом. И злобу можно победить любовью. Злоба не всегда это оценит. И злоба не всегда исправится, но вы остались любовью и светом. Вот и все. Таков духовный закон. И новомученики, исповедники земли нашей, российской, белорусской, украинской, всей нашей канонической территории, Русской Православной Церкви, это, безусловно, те люди, которые во всей полноте исполнили заповедь Божию о любви к врагам и о любви к Богу. Потому что любить Бога – это означает любить врага. Если мы врага любить не можем, то мы Бога не любим. И акафисты, посты нам не помогут. Надо научиться любить врага. Поэтому Господь этих врагов нам и посылает. Говорит, вот, ребята, тренируйтесь, пожалуйста, старайтесь, исправляйтесь. Это вот такой тестовый режим, кто я такой. Хочешь узнать, кто ты такой? Вот враг. Но он не враг, конечно, тот, кто тебя не любит. Враг только один, дьявол. Но тем не менее, мы его по гордости и тупости своей, вот его классифицируем как врага, как цель для поражения. На самом деле это свой. Он нас учит жизни. Вот. Хотя он сам в 20 раз не прав. Но дело вообще не в этом, кто прав и кто не прав. Бог не будет на страшном суде, кстати, разбирать эти кастрюльные склоки на уровне, кто первый начал. А, он первый тебя оскорбил, а ты его в ответ, ну ты тогда не виноват, потому что он был первый. Ну не так будет все на страшном суде. Важно, что и ты, и он изморались, испачкались ненавистью. Умнее тот, кто попросит прощения. Есть замечательнейшие слова. Тот, кто просит прощения, даже не тот, кто, может, признал вину, а тот, кто дорожит отношениями. Вот, сам факт того, что ты просишь прощения у кого-то, вот, это не значит, что ты вот, ну, действительно признал там вину свою. Может, ты действительно не виноват. Но ты дорожишь отношениями с человеком, хочешь их восстановить. Часто люди этого не оценят, и отношений ты не восстановишь. Но внутри своей души, в своем сердце, ты воцарил мир, потому что Господь говорит, мир мой даю вам. Священник, а лучше сказать, Бог через священника, преподает всем мир. Мир всем. Но это же не просто речь идет о том, чтобы Люфтваффе над нами не летало и танки Манштейна по нам не лупили. Не об этом идет речь. Мир душевный, тот, о котором говорил Серафим Саровский, стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся. Если ты этот дух мирен не стяжал, то будь ты 30 раз прав, ты будешь не с Богом. Если ты стяжал этот дух мирен, то ты будешь с Богом, потому что дух мирен – это и есть сам Бог. Потому что Дух Святой – это и есть Дух мирен. И мы стяжали Духа Божия. Дух Божий, который в нас, свидетельствует о том, что человек кроток, смирен. Вот вчера в субботу, многих из нас не было в храме, замечательно я читалось послание апостола Павла. Он говорил о том, что такое духовная жизнь. Продолжение нашего разговора во время общей исповеди, нынешней проповеди. Он говорит, апостол Павел, что плоды духа – это радость, долготерпение, кротость, милосердие. На таковых нет закона. Но вот если в нас этого всего нет, а есть уныние, раздражение, что-то какое-то ближнее вокруг очень сильно неправильное, какие-то попы никакие, вот, и прочее, прочее, как-то все не так, как бы хотелось, но в тебе нет Духа Божия, Духа мира, и все. Ну а если в тебе нет Духа Божия, то апостол говорит страшные слова, страшные, грозные слова, то ты и не Христов, то есть ты не христианин, и ты не с Христом сейчас в этой земной жизни, ты вне Христа, и ты не можешь с ним быть после смерти, хотя бы и ходил в храм, хотя бы и считал себя христианином. Хотя бы и постился, и молился. То есть пост, молитва, церковная жизнь должна иметь свою цель. Мы же не просто приходим в поликлинику, чтобы прийти, правда? Или в больницу. Ну, приходите, чтобы ходить. Мы возмущаемся, что пришли и нас не вылечили. Потому что ну, нельзя же просто прийти и пойти в таком же состоянии обратно. Но надо вылечиться. Ради этого мы приходим. Вот, собственно, и к Богу мы идем. Как слепец, который сегодня вот мы вспоминали в Евангелии, как Господь слепого исцелил. Слепота. А как слепой может себя исцелить сам? Никак. Только Бог. Но слепой должен понять, что он слеп. Он должен возопить. Помните, ему препятствовали. Сразу так пытались его так немножко остепенить. А он еще сильнее кричал. Вот нам тоже препятствует дьявол, чтобы мы кричали изо всех сил и просили у Бога помощи. обстоятельства нашей жизни, ближние некоторые, все это препятствует. Мы должны крещать еще сильнее. И в этом да помогут нам ныне празднуемые новомученики и исповедники земли российские. Их же молитвами да помилует и спасет всех нас Господь. С праздником!